«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, доброе утро всем. Как и объявлено было мною ранее на Фейсбуке, у меня в страничке и в Телеграм, Анастасия Аношко. Сегодня тема нашей программы – это аппараты ИВЛ и вообще вся эта технология искусственной вентиляции легких. Потому что мы очень много об этом слышим в последнее время, и мы знаем, что это та часть, которая помогает людям преодолеть, может быть, иногда преодолеть заболевание COVID-19, вызванное вот этим вот коронавирусом новым. И это даже, надо сказать, что это даже такое в голове впечатление формируется, что вот, ну, вот если все плохо, то вот, ну, в самый крайний случай это ИВЛ, ну, а тогда уже дальше все хорошо или нет. Вот, а что это такое ИВЛ? Мало кто об этом знает. Как это выглядит? Какие бывают виды, типы? Болезненная ли это процедура или нет? Это неизвестно, ну, широкой публике, и тут я считаю важным обязательно каждому, учитывая степень распространения вируса, вы знаете, что за сегодня только в Российской Федерации зафиксировано там более 4500 новых, ну, около 4069 новых случаев заражений, но это положительные тесты, мы понимаем, что это все относительно, но мы понимаем также, что вот вчера 14 человек только в Москве умерла. Поэтому нужно быть готовым, мне кажется, всем абсолютно, по крайней мере, информированным. Алексей Бородкин, реаниматолог, анестезиолог у нас сейчас на линии. Алексей Гуревич, вы нас слышите?
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну, я считаю абсолютно необходимым всем такую небольшую просветительскую лекцию сделать,
ну, да.
Чтобы было известно, что это такое, когда это используется, какие типы.
Ну, самое главное, желаю всем здоровья и не поддаваться паническим настроениям, вот, следить за своим здоровьем. Вот, но если уже как бы ситуация дошла до критической, вот этим будут заниматься профессионалы. Значит, в плане ИВЛ, вот, ну, практически по статистике только около 5% нуждаются в так называемой инвазивной искусственной вентиляции. Вот остальным оказывается в той или иной степени поддержка оксигенации. То есть это не инвазивная, усиленная подача кислорода в той или иной степени.
А оксигенация это
Оксигенация, оксигенация это кислород подается, да, либо, так скажем, через трубочки такие специальные прикрепленные, либо есть резервуары в виде таких, как бы, похожих на пластиковые мешки, резервуары, вот, в которых человек получает достаточно большую концентрацию кислорода в обдыхаемом воздухе. Вот обычно, в принципе, на этом этапе достаточно хороший наблюдается прогресс. Вот, и если нет субстрата или какого-то достаточно серьезного поражения легочной ткани, то, в принципе, при достаточно правильном подходе и лечении, вот, дело не доходит до ситуации, когда нужно интубировать. То есть вот то, что мы говорим об инвазивной искусственной вентиляции легких, это связано с интубацией, то есть достаточно серьезная манипуляция, которую может проводить только врач, вот, в присутствии ассистентов, вот, и это, так скажем, не является панацеей, потому что когда ситуация развивается в сторону кризиса и требуется именно поддержание человека в жизнеспособном состоянии лечения, связанное с интубацией трахеи, вот, и поддержки его аппаратом искусственного дыхания, это уже говорит о том, что достаточно, в принципе, прогноз неблагоприятный. Вот к этому, в принципе, надо быть готовым всем, вот, и искусственная вентиляция легких не является панацеей или как бы таким вот маркером того, что все равно все будет хорошо.
А еще раз, давайте повторим, да. Вот неинвазивная первая часть, которую вы только что рассказали, значит, неинвазивная оксигенация, как выглядит? То есть, и когда она примерно назначается, ну, вот в случае с этим коронавирусом, когда человеку тяжело дышать, например,
ну, и мы, значит, видим, ну, что... Еще раз говорю, что, в принципе, так как-то, скажем, достаточно затруднение дыхания человеком рассматривается как очень неприятный симптом, вот, поэтому очень много добавляется так называемой, так скажем, психогенной реактивности.
Человек,
вот,
паниковать начинает.
Люди паниковать начинают, вот, поэтому основная задача при постановке диагноза, это что? Пульсоксиметрия. То есть проверяется насыщенность содержания кислорода в капиллярной крови.
Вот это такое, сейчас есть такая прищепка?
Ну, она выглядит как прищепка обычно, в принципе, да, либо да, на пиво ложа, вот, или на мочку уха. Вот, и детектор считывает содержание, значит, содержание оксигена, то есть кислорода в капиллярной крови, и дает достаточно, в принципе, такую достоверную картину, реально есть нарушение, или это все-таки, так скажем, психогенная как бы одышка, и вот человек просто нервничает, ему кажется, что он задыхается.
Вот, поэтому есть... Можно еще вопрос? Да. Может такое быть, что человек не знает о том, что его кровь недостаточно насыщена кислородом, и никак это не почувствовать? Он может это? Такое может быть?
Есть как бы, ну, люди достаточно, которые, так скажем, курильщики, с большим стажем, вот все это, скажем, хронические легочные больные астматики, они, в принципе, живут вот с оксигенацией, так скажем, ниже, так скажем, таких вот нормальных значений. Вот, и их организм, они как бы, они не то, что себя чувствуют, так скажем, хорошо, но вот для них компенсаторное есть, скажем, такое вот удовлетворительное состояние, к которому они привыкают можно сказать, с месяцами, с годами. Вот. Для человека, который, допустим, жил все время в норме, вот у него, так скажем, было 99 насыщение, вот, и вдруг, так скажем, у него падает до 92, до 93, 91. Да? То есть он это будет ярко ощущать, как, так скажем, явную нехватку кислорода. То есть он будет задыхаться. Вот пороговые такие значения, что ниже 90 считается уже как бы не норма. Вот, а как бы критично является это показатель, так скажем, ниже 80-70, это считается уже как бы прямым показанием перевода больного на искусственную вентиляцию легких. То есть так, он задохнется.
Начинается такое состояние, когда не хватает кислорода в крови, и значит, неинвазивный метод как выглядит для пациента? Что происходит?
И, значит, вот все больницы, которые сейчас перепрофилируются, которые как бы в таком авральном порядке готовятся на прием больных зараженных ковид, они везде все первые основные, что это подвод кислорода к каждому, так скажем, ну, каждой койке, каждой кровати. Вот это основная задача, вот где, так скажем, наибольшее, так сказать, тратится время и сил. Это включается определенная подача кислорода через центральные как бы пути, так скажем, путепроводы такие, как бы, газовые подачи. Вот. И дальше, так скажем, там идет еще либо маска, и подключается индивидуально в виде, так скажем, таких трубочек, или маска похожа как на респиратор. Вот. И человек дышит подаваемым кислородом через эту маску.
И как долго может продлиться такой...
Это может продолжаться практически в нон-стоп режиме сутками.
Сутками,
естественно, мониторится его общее состояние, продолжается основное лечение, вот, естественно, смотрят на динамику пациента, если, как говорится, не происходит ухудшение, или, допустим, какая-то позитивная динамика, естественно, то есть человек уже выходит из какой-то зоны риска.
Насколько я понимаю, такого вот лечения именно противовирусного пока не существует. То есть, на самом деле, дается время организму таким образом самому научиться справляться с этим вирусом. Правильно я понимаю?
Нет, как нет. Ну, все, так скажем, все применяются все методики. Ну, так скажем, так как не выработано, нет, так скажем, нет чудодейственной вакцины, поэтому есть определенные стандарты вот, оказания этой помощи. Вот, и каждый как бы каждый надеется на что-то. То есть получают все определенный набор препаратов, вот те же самые антибиотики иммуносупрессоры. Вот. Но никто не гарантирует, что именно вот эта вот схема, она работает и она поможет. Все блуждают в потемках. Вот кому-то, кому-то помогает, вот, но 100%. И даже как бы там 70% успешности нет. к применению.
Да, да, это понятно. А вот смотрите, когда наступает момент, вот, когда надевается маска, допустим, на человека, и ему подается кислород, действительно, кровь насыщается кислородом чуть лучше, и, допустим, вот на такой сценарий, это помогает, то есть организм начинает справляться самостоятельно с вирусом, который уже в легких поселился, и работа легких выравнивается. Как это можно определить, когда, как принимаете решение о том, что отменяется маска и неинвазивная?
Нет, это не принимается решение. Еще раз, все, человек находится на мониторинге, так, его основных жизненных показателей. Поэтому, грубо говоря, скажем, как вы говорите, вот прищепка, да, то есть пульсоксиметр, он практически находится все время. Скажем, человеку он ему не мешает. Поэтому все показатели, они выводятся на монитор, вот, и сестра или доктор, они все время все видят, либо в режиме онлайн, либо подходя к пациенту, они видят как динамику самочувствия. Поэтому, ну, так скажем, кислород, он подается из баллонов, вот, и, как бы, и его достаточно много, и практически, как бы, это, так скажем, не золотой запас, вот, поэтому, в принципе, да, ограничивает человека, который нуждается в этой поддержке оксигенации, то есть не имеет смысла, поэтому он начинает себя лучше чувствовать, его не то, что сразу снимают с этой подачи, да, допустим, он продолжает положительная динамика, и он еще какое-то время находится вот на этой неинвазивной подаче кислорода. Вот, если
а потом ситуация, просто скажем, смотрят, вот если убираются, то
потом
они...
Потом просто смотрят, да, называется тренировка, допустим, тренируют человека, да, то же самое, как бы его, так скажем, отключают от кислородной поддержки. Вот саппорт этого. Вот, и смотрит, как, так скажем, как у него ситуация. Если она ухудшается в течение там, каких-то там, получаса, нескольких десятков минут, вот, явно прямо идет ухудшение, снижение, естественно, значит, ставится вопрос о том, так скажем, да, что делать дальше. То есть как бы идет как бы как практически человек вот, грубо говоря, тренирует снова вернуться в дыхание как бы, вот, в обычном режиме.
Да,
потому
понятно.
Что, естественно, дышать насыщенным воздухом, кислородом намного легче. То есть легкие, естественно, они не задействованы на, как бы, так сказать, всю свою силу по максимуму.
Да, я читала, что в момент паники возникает еще такая проблема, что когда человек пытается надышаться, что он за счет собственных движений, собственных мышц, если я правильно все поняла, может повредить ткань легких, ну, в конечном итоге, если я...
Ну, естественно, как бы панические, так сказать, так называемые гипероксигенации, да, то есть что основные дыхательные мышцы, это что грудные и диафрагма. Вот поэтому человек находится, когда в состоянии, так скажем, возбуждения, проблемы эйфории, паники, вот, естественно, как бы, да, то есть экспульсия грудной клетки, она с... абсолютно неконтролируемый, вот, и человек может себе завести баротравму, да.
Просто может, да, сам дыханием, сам представлять себе нанести травму.
Просто сейчас... дыхание, да. Ну, допустим, вот он, так скажем, дышал все время, экскурсия грудной клетки была такая почти пассивная, вот диафрагма почти не работала, то есть ему хватало вот этой концентрации кислорода, да, и практически, так сказать, слегка подпихивать и все, и ему, так скажем, этого достаточно было. Если его отключить, вот передачу, подачу кислорода убрать, вот, то поэтому это все должно делаться очень грамотно, то есть поэтому для этого нужны специалисты. Нужно присутствие врачей, медсестер, скажем, рядом с больными.
Да, но мы это сейчас просвещение ведем не для того, чтобы кто-то дома пытался это делать. Это мы вот просто картину описываем для широкой публики, потому что даже несмотря на карантинный режим, вот этот самый изоляции, карантин и так далее, все равно мы видим, что количество заболеваний там и тяжелых тоже увеличивается. И никто, на самом деле, по большому счету, не знает, как его организм там отреагирует. У тебя нет никакой справочки, что тебя, значит, этот вирус не возьмет, к сожалению.
Поэтому... Ну, как бы, в любом случае, человек, так сказать, должен понимать, да, то есть он должен думать, то есть это вот эти все разрекламированные, так сказать, товарищ Мизоровым, бред насчет того, что курильщики не заболеют, или, так скажем, там, не знаю, алкоголики хорошо переносятся, это все, так скажем, является абсолютной антирекламой, так скажем, да, и это, можно сказать, просто уголовным бредом.
Ну, он, конечно, я не знаю.
Очень любит такие вот, да. шутки в кавычках. И это очень мешает, в принципе, да, практически подготовиться к какому-то правильному, да, вот себя как-то подготовить к тому, чтобы потом оказаться вот в числе тех,
а вот мы сейчас такой подготовкой занимаемся, на самом деле, потому что, это, знаете, пожалуйста, у меня почему-то такая ассоциация. Ассоциация у меня, знаете, с чем вот это все, вот это наша сегодняшняя программа, вы знаете, когда женщина беременеет, вот ей уже в первый раз подходит
вот, да, есть, да, прям,
есть
да,
такие специальные курсы, которые тебе рассказывают,
курсы,
что
молодых матерей, да,
будет происходить, как там нужно, куда поворачиваться, как дышать и так далее. И, конечно, это, ну, как-то частично описывает тот процесс, в который ты потом входишь, воленс-ноленс, вот, потому что его не избежать. Вот, но мне чем-то это напоминает. Но на самом деле это клево, когда ты знаешь хотя бы примерно, что будет происходить. И потом еще уже в следующие разы, так сказать, конечно, с родами тут уже дальше сравнивать тяжело, но ты уже информирован, и ты уже абсолютно спокойно, намного более спокойно подходишь к следующему разу. А сейчас для многих это, вероятно, ну, открытие и так далее. Вообще это крайне редко, насколько я понимаю, до этой пандемии использовавшиеся, ну, то есть это такая вещь, про которую мы вообще не слышали, ну, в народе. Что такое ИВЛ? Искусственный
интеллект? Ну, ИВЛ, ну, естественно, ИВЛ, это, так скажем, это только, так скажем, использовался, что в операционных и в реанимациях, да, то есть когда, очень тяжелых случаях, когда, так скажем, да, то есть это необходимость была выводить человека из наркоза или при достаточно тяжелых состояниях, когда необходимость была, так сказать, человека подключать к искусственному аппарату дыхания. То есть это ситуация, связанная с очень тяжелым состоянием. Поэтому практически, естественно, мало кто из наших соотечественников вообще, в принципе, сталкивался с этой ситуацией. И слава богу, что так было.
Да, значит, следующее. Я, кстати, должна слушателей наших им напомнить. Они нас слушают. И, возможно, есть вопросы. Нам уже их присылают, между прочим. У нас есть несколько способов связаться и задать вопрос врачу. У нас сейчас на связи Алексей Бородкин, реаниматолог-анестезиолог. И по СМС вы можете прислать ваш вопрос. Наш номер СМС +7 925 888 894 8. Наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Ну, кто ученый, знает, кто... У вас есть шанс сейчас все-таки выяснить какие-то моменты, подробности у врача. Можете это сделать через телеграм. Он очень легко ставится и на телефон, и на компьютер, куда угодно. А звонки мы тоже будем принимать, но после новостей, которые у нас в 30 минут начнутся. Значит, мы разобрались с вами с тем, что происходит. Допустим, человек там себя чувствует плохо, ему начинает не хватать воздуха, и не нужно паниковать, потому что это может навредить. Ну, в смысле, это, конечно, помимо воли, наверное, происходит, паника накрывает. Но постараться... себе не навредить, значит, усиленным дыханием. Как можно скорее
ты получаешь... Вот, есть еще 2 секунды, да?
Ну,
самое простое, что это как бы вот человек, скажем, да, для того, чтобы понять, вот в домашних условиях, если, так скажем, у него ресурс дыхания, да, то есть он должен просто попытаться вдохнуть глубоко на полной грудью, вот, и задержать дыхание хотя бы секунд на 10-15. Вот, значит, если у него в этот момент задержки дыхания хотя бы на 10-15 секунд не возникает никаких отрицательных ощущений, да, то есть головокружение, такого кашля спонтанного, значит, вот он выдыхает и потом спокойно дальше дышит, значит, в принципе, все нормально, так скажем, никакого субстрата паники, да, то есть поэтому, то есть, грубо говоря, объем легких, да, и как бы вот нет, так скажем, да, участка большого пораженной ткани. То есть там может быть как бы какой-то почему поражение. То есть мы не говорим о том, что это тест такой, так скажем, да, заменяет КТ или рентген. Вот. Но в любом случае человек, так скажем, вдохнул полной грудью, задержал дыхание, у него не возникло окружение, серьезный приступ кашля после этого. Все, значит, в принципе, человек выдыхает и дальше, так скажем, спокойно живет, не надо паниковать.
А вот там тут же задают вопрос, а какие признаки первые, когда действительно надо вот вызывать скорую, какие-то признаки начальные, вот когда надо звать врачей, это вот кроме того, что вы сказали, допустим, что-то ты чувствуешь, например, вдруг нехорошее, но ты делаешь этот эксперимент, набираешь полную, сколько можешь, грудь воздуха, задерживаешь дыхание 15 секунд. Допустим, ты не кашляешь.
В любом случае, так скажем, да, если, так скажем, вас беспокоит, что подъем температуры, у вас есть, так скажем, да, то есть вы чувствовали себя нормально, вдруг внезапно, да, то есть не то, что, так скажем, плавно нарастает, то есть, так скажем, внезапно на фоне более-менее удовлетворительного состояния у вас возникает подъем температуры гектический, так называемый, да, то есть выше 38,5 градусов. у вас есть, так скажем, ощущение, то есть вы слабости, ломит, так скажем, спину, голова болит, першение в горле, резь в глазах или как сухость в глазах. Значит, вот это все это головокружение. И к этому добавляется кашель, причем кашель такой как бы достаточно, то есть вот он почти что постоянный сухой кашель, вот, и с ощущением чего-то, скажем, да, вот начинает прирастать вот эта гипоксия, то есть как бы с ощущением нехватки воздуха. То есть вы, в принципе, физические, так скажем, движения, они сопровождаются одышкой. Вот это, так скажем, да, грозный симптом, когда надо, так скажем, да, не терять времени и звонить скорую.
Иногда для теста рекомендуют задерживать дыхание на выдохе. Это так, спрашивает Зеленоградец?
Задерживать дыхание на выдохе, это мы, так скажем, да, смотрим резервно, то есть остаточно, так называемая, скажем, жизненная емкость легких, вот, остаточная. Вот, да, это абсолютно, в принципе, ну, это не показатель. То есть это для, так скажем, для дыхательной гимнастики, так скажем, может быть полезно. Вот, но именно на вдохе, то есть у нас тест жизненной емкости легких и наличие, так скажем, какой-то объема поврежденной ткани только на вдохе. То есть на полном вдохе вы полностью расправляете легочную ткань и смотрите. Вот если, так скажем, у вас есть поражение или как бы у вас есть субстрат инфицирования и большой объем, то вы не сможете вдохнуть полной грудью, у вас возникнут неприятные ощущения, то есть вы начнете закашливаться, у вас начнется головокружение. То есть это будет явно, так скажем, да, говорить о том, что что-то не в порядке.
Так, вот, допустим, мы вернемся к моменту. Я вижу, друзья, ваши вопросы, я их зачитаю сразу после новостей. Вернемся к моменту, когда на неинвазивной оксигенации, правильно я говорю, да, человек находится, то есть смазка лежит, допустим, уже в учреждении, вот его там снимают, смотрят, тренируют. Но это один вопрос: если все хорошо, там его дальше нет. Все снимают, потом выписывают. Если вдруг ситуация развивается неблагоприятно, то какие следующие действия происходят? Вы сказали, интубация, это уже очень, очень серьезно. И с чем связана серьезность интубации инвазивной? Какие проблемы возникают, когда ее делают?
Мы сейчас продолжаем, да, разговаривать?
Да, продолжаем. У нас через три минуты новости.
Три минуты. Но здесь еще раз, здесь все решается в динамике, так сказать, да, берутся во внимание вся предыдущая, так скажем, история, сколько времени человек находится, как бы мы его видим, так скажем, уже поступивший в таком тяжелом состоянии, или как бы он, так скажем, ухудшился уже в отделении. Вот это все, так скажем, как бы дает нам как бы картину происходящего, и от этого, так скажем, будет уже приниматься, ну, это, так скажем, даст необходимое, как бы, правильное решение, даже принимается, что нужно дальше делать. Если человеку не помогает неинвазивная оксигенация или весь, так скажем, курс проводимого лечения не возымел должного результата, вот тогда, так сказать, человек переводится, либо, так скажем, так принимается решение о переводе его на инвазивную, то есть оксигенацию, то есть интубацию трахеи, или через, как бы, прямым, так скажем, способом, да, то есть вводится трубка в трахею, либо, так скажем, накладывается трахеостома. Если у нас, так скажем, мы говорим о том, что человек будет находиться уже как минимум несколько дней, то есть состояние тяжелое.
А трахеосома вот, это что, это когда дырочка в горле просверливается?
Ну, вот типа, да, так сказать, да, прокол, да. Сейчас, так сказать, делать методом прокола, вот, так сказать, минимальная травматизация, вот, является, так сказать, да, наиболее щадящим способом проведения длительной искусственной вентиляции легких, вот, потому что человека можно кормить, с человеком можно разговаривать, общаться, вот, потому что когда у него трубка находится через, скажем, введенная через нос, вот, или через рот.
Как трахеи, его кормят?
Вот, да, человек, так сказать, да, практически он не будет, то есть он, так скажем, должен находиться в медикаментозной седации, вот, практически все время, да, то есть он, так скажем, находится в так называемой медикаментозной, как бы, лечебной, так скажем, коме, да.
Слушайте, у нас сейчас уже вот пришло время новостей. Мы вернемся обязательно после новостей. Не отключайтесь, будут новости. Хорошо. Потом какие-то анонсы. И мы продолжим беседу. Буду зачитывать вопросы и звонки будем принимать.
Буду.
Спасибо.
Пытаться отвечать, да.
Хах. Хороший вопрос.
Мы продолжаем с реаниматологом-анестезиологом Алексеем Бородкиным. Алексей нам рассказывает о том, что такое ИВЛ на самом деле, какие там есть виды, какие есть сложности. Мы остановились на уже инвазивных методах, то есть либо через трахеосому вам подводят трубку, либо интубация, это более старый метод, я так понимаю, он более травмоопасный, да? Я правильно понимаю?
Там же
надо не повредить эту, собственно, трахею,
потому что человек не может... В любом случае трахеостома тоже накладывается только специалистам, вот, опять-таки,
ну, это понятно, да.
Лор-хирургам, либо, так скажем, реаниматологам, который может это, умеет это делать. Вот это все процедуры с высоким риском, как бы, осложнений, вот, и делаются только специалистами высокого класса.
Которых может сейчас, и совершенно очевидно,
то,
будет,
не может,
наверное,
не
хватать.
А их катастрофически не
их
хватает,
нету,
конечно.
В таком количестве, потому что они раньше требовались не так часто.
Это еще хочу сказать, да, как камень в огород, оптимизация здравоохранения. Это уж, извините, не могу не сдержаться.
Вы, наверное, можете, просто вопрос в том, что никто же не ждал. Или вы, вот еще один вопрос, но совсем забегая вперед, люди говорят о том, а когда это все закончится, и, ну, сомнения о том, что человечество все-таки справится с этой проблемой, их нет, пусть долго, и, может быть, даже не один месяц, но, наверное, справится. Но потом, после, останется огромное количество ненужных специалистов. Нет, они, конечно, перепрофилируются. Но вот аппарат ФВЛ, например, что с ними будет? В смысле, можно ли подготовиться ко всем вызовам, которые подкидывает нам природа?
Ну, по идее, как бы к этому, ну, не в том плане, это уже ответ, как бы, да, то есть готовности, не знаю, государства, страны к вызову, да, то есть который, так скажем, брошен. Но еще говорю, что ресурсов хватает, вот, и не надо беспокоиться о том, так скажем, что потом произойдет с врачами и реаниматологами, куда они трудоустроятся или что-то такое количество. Врач-реаниматолог — это врач высшей квалификации, он всегда может работать на любой другой должности.
Ну да, да.
Вот,
конечно,
допустим, врач-терапевт, инфекционист, не знаю, так скажем, педиатр, он не может быть реаниматологом или анестезиологом, а врач-анестезиолог-реаниматолог — это врач высшей квалификации лечебной.
Да, как вы думаете, кстати, какой срок примерный, ну, вот в текущих условиях, чтобы там всех талантливых, способных людей можно было переучить быстро? Это, ну, сколько минимум?
Переучить быстро не получится здесь.
Нет,
скажем, да. Только правильно абсолютно распределить уже имеющиеся кадры, вот, перестать, так скажем, валять дурака, вот, и очень грамотно, скажем, да, заняться реально абсолютно логистикой, где-то, скажем, да, нужно вот уплотнить, где-то, распределить грамотнее. Этим сейчас надо заниматься.
Вот, может, понятно,
может быть,
да.
может быть, привлечь ординаторов или интернов, которые проходят именно сейчас, работают в отделениях интенсивной терапии, потому что у них уже есть какой-то опыт, и они, в принципе, профпригодны.
Ну, это да, но это уже как бы другая сторона. Я хотела вот со стороны пациента посмотреть на всю эту историю. Дальше вот происходит у нас, допустим, неблагоприятное развитие человека, переводят на инвазивную оксигенацию. И вот дальше, вот вы обозначили эти два типа, либо интубация, либо трахеосома. Еще какие-то виды есть, или это и есть?
Есть, конечно, значит, это так называемая экстракорпоральная оксигенация, да, то есть, грубо говоря, ну, как большинство, наверное, знает слушателей, это искусственная почка, или сейчас есть аппараты искусственной печени, так называемые призмы. Вот, значит, есть аппараты ЭКМО, да, то есть, или ЭКСМО, они по-разному называются. Это аппараты экстракорпоральной оксигенации, которые, ну, так скажем, заменяют собой, это, то есть, искусственно легкая.
Ага.
Вот, да, но эти аппараты реально, как говорится, да, их очень мало, то есть, вот если, так скажем, аппаратов ИВЛ еще, так скажем, можно скрести, подсобрать, то аппараты ЭКМО, они крайне дорогие, вот, требуют, скажем, огромного количества дорогих расходников, вот, и, естественно, работа с ними, да, это тоже абсолютно...
Нет, а что, да, у меня сразу возникает вопрос.
Полная стерильность, да, вот.
А что дальше? Вот, например, человека... он там в таком плохом состоянии, и допустим, его присоединяют к экстракорпоральному вот этому там легкому, который снаружи. Ну и что в этот момент происходит? То есть, ну, он поддерживается там кровь и оксигенация крови, а если легкое не способно было по каким-то причинам.
Ну, допустим, чтобы вы понимали, вот на пальцах, значит, все, что связано с инвазивной интубацией, да, и так называемым превентивным, то есть принудительным дыханием. Значит, если мы говорим об аппаратах искусственной вентиляции легких, да, то есть есть опять-таки, так скажем, да, самые разные, да, очень, так скажем, простые, да, очень, так скажем, сверхсложных практически компьютеров, вот, где вы можете задать любые параметры дыхательной активности, да, то есть то, что вот в принципе требуется сейчас. То есть, допустим, вот если сейчас был бум такой, так скажем, да, кто-то, так скажем, кинул клич, так скажем, кто мог, значит, закупать аппараты, прятаться там у себя где-то в норах, вот, с аппаратом, я не, так скажем, переживу любую эпидемию, значит, это, конечно, полный бред и глупость. Вот,
потому что без людей невозможно
квалифицировать. Потому что те аппараты, которые, так скажем, да, предлагались на рынке, бэушные или что-то, это аппарат очень, так скажем, жесткой вентиляции. Человек, грубо говоря, так сказать, да, вот, то есть, как мы говорили с вами о том, что будет баротравма, то есть те аппараты, сказать, по истечении какого-то времени, да, то есть человек умрет, просто находясь, так скажем, да, на вентиляцию вот такими жесткими аппаратами. Поэтому сейчас, скажем, да, используются аппараты только, так скажем, да, с разными режимами так называемой дыхательной поддержки, вот, которые выставляются, опять-таки, врачом, который владеет этой техникой, который понимает, какие параметры нужно сейчас, так скажем, усилить, там, допустим, удлинить выдох или, так скажем, увеличить вдох, так скажем, прибавить, так скажем, такую, так скажем, газосмесь, сделать ее такой более насыщенной, менее насыщенной. То есть, опять-таки, тренировки дыхательной активности, это все вот можно делать только на аппаратах достаточно высококачественных, они, так сказать, дорогие. Таких аппаратов, это говорю сразу, их не очень много. Вот, но они есть.
Ну, а что такое немного? Конечно... Вот на страну, такой, как у нас, там, 148 или сколько там сейчас, миллионов человек, грубо говоря, вы можете себе представить, там, о каком порядке, там, 2000 штук или... 10 тысяч штук.
Ну, или... вот я, к сожалению, как бы вот я не связан с организаторами здравоохранения, так скажем, это вот все-таки должна быть такая статистика, более-менее как бы правильно, да, то есть количество этих, но обычно таких аппаратов вот на больницу 1-2. Это больницы, оснащенные, допустим, хорошими реанимациями. Понимаете, вот о чем я говорю? То есть вы взять, так скажем, посчитать количество, то есть это, конечно, капля в море.
Смотрите, вот, смотрите, вопрос. Если человек, я вот все-таки хотела понять, если человек приведен на вот, ну, вот уже такое там неблагоприятное развитие, он на инвазивной этой оксигенации, расчет, когда человек приводит на это и поддерживает жизнь, расчет на то, что легкое само восстановится, потому что пересадки легких же не существует, невозможно, или какие-то искусственные там...
Ну, нет, существуют какие-то методы? Об этом это уже, в принципе, такие вещи, о которых практически мы не говорим, потому что, да, человек в таких условиях никто это не будет делать, мы это, скажем, даже, ну, не знаю, я о таких случаях, честно говоря, не слышал.
Речь идет о том, что все-таки организм сам восстановит функцию легких.
Что это практиковалось. Но еще раз говорю, не просто сам, нет, здесь мы не говорим, а сам, о том, что он восстанавливается с очень интенсивной поддержкой. Мы же говорим, что все равно любой, так скажем, пациент получает, так скажем, да, подгномоничное лечение, ну, так скажем, условно говоря, которое, так скажем, используя наработки последних, там, не знаю, нескольких недель по ковиду, вот, он получает ситуационное лечение, он получает, как бы, лечение, связанное с его, так скажем, жизнеобеспечением. Вот как, так скажем, он не сам он это выздоравливает.
Ну, понятно, да.
Вот, огромные усилия прилагаются для его выздоровления.
Ну, да, понятно. Ну, в смысле, речь идет о том, что легкие свои потом просто восстанавливают свою функцию, ну, в хорошем случае, да?
Ну,
просто я слышала о том, что бывает...
Вот что происходит, а мы говорим о фиброзе, да, то есть это, грубо говоря, ткань легкого замещается соединительной тканью, да, то есть она практически не жизнеспособна. Вот процент фиброза этот, он разнится, да, то есть поэтому...
Можно остаться инвалидом.
Паниковать, вот, все, в любом случае, человек, который был на инвазивной поддержке, который находился на аппаратном, так скажем, дыхании, в любом случае есть такое понятие, как постреанимационная болезнь, и, естественно, все, кто выжили или выживут, дай бог, так скажем, вам здоровья, им всем придется проходить достаточно долгую реабилитационную программу.
Угу, понятно. Ну, переходим к вопросам.
Это не то, это, да, угу, да.
Да-да, я поняла, что это не то, что ты вылечился и как бы, ну, прошел как
страшный... Это не то, что, скажем, тебе повезло, на тебя подышал аппарат, тебя с него сняли, и ты абсолютно как зайчик гуляешь. Нет, это все совсем по-другому будет выглядеть. Да.
Давайте перейдем к вопросам слушателей, потому что их на самом деле очень много, и звонки я обещала принимать. Давайте сейчас зачитаю быстро, и после этого звонки. СМС-портал наш, +7 925 888 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот, наш прямой эфирный номер, если вы еще не знаете. 495-й прямой московский код, 7373-94-8. Стратегический инвестор говорит, страхи особо, особо не поговоришь, можно только языком пощелкать. Не получится, но хотя бы пощелкать. Интубация, оксигенация. Я прям как будто бы доктора Хауса смотрю, пишет русский инженер.
Слушайте,
интубация это несложно. Это все интубация. Туба это труба. Оксигенация,
оксиджен. Все знают. Оксигенация это от греческого оксиджен, кислород, да.
Да. Это как бы несложная школьная программа, в общем-то, мы все помним. Анастасия пишет, мы все примерно знаем свой иммунитет. Например, я переболела ветрянкой во взрослом возрасте. Мы можем на основании того, как часто мы болеем и как проходит заболевание, делать вывод, как пройдет заболевание на ковид. Ну, тут дальше вопросительный знак, в смысле, можем ли мы делать такой вывод или нет? Как вы...
Гипотетически можно, конечно, естественно, у всех у нас есть какая-то тропность или склонность к какому-то, скажем, определенному виду болезней. Вот это 20% популяции, как бы, да, люди, скажем, заболевают чем-то, просто как бы не предполагая, что это может случиться. Вот есть, скажем, наследственные, есть генетические вот
заболевания. А вы можете не знать про это. А вы, кстати, знаете, как мне один врач сказал, даже, а что вы удивляетесь? Все бывает в первый раз когда-то, когда ты ни сном ни духом.
Можешь писать, но в любом случае, как бы, да, мы все-таки гомо сапиенс, люди разумные, вот, и должны все-таки пользоваться своим, мозгом цельно, да,
по назначению,
по делу, по назначению, да. Вот,
поэтому, естественно, надо это, да. Нильс Майкл спрашивает, повторюсь, в каких случаях используется мешок амбу или амбу? Что это такое?
Да, амбу, правильно, амбу, да. Амбу, значит, это для ручной, так скажем, для ручной вентиляции. Он используется только, так скажем, в случаях, когда идет транспортировка больного из операционной или, как говорится, перекладывание больного, переключение, так скажем, да, для какой-то кратковременной искусственной вентиляции. То есть, грубо говоря, это вы дышите человека ручным способом, то есть руками. Это как бы присоединяется мешок, который, сдавливая который руками, вы нагнетаете воздух, то есть, грубо говоря, вы сжимаете, скажем, объем какой-то вот этого резинового мешка, вы, так скажем, да,
Это
как бы, да, скажем, очень удобная штука для транспортировки. Используется перемещении больного, так скажем, да, из палаты в палату, да, перевозки, как на каталке, то есть на очень, так скажем, непродолжительное время, понимаете?
Владимир Рыжиков пишет, брат переболел коронавирусом, сказал, что можно проверять таким способом, засечь одну минуту и посчитать количество вдохов. 16-18 вдохов – это норма, а если больше 25, то обязательная госпитализация. Так ему сказали врачи. Насколько это верно?
Ну, это естественно, конечно, это абсолютно как бы с нормы, так сказать, да, дыхательных движений в среднем составляет, да, где-то, так скажем, примерно 15-16, так сказать, 17 минут. Человек может, в принципе, есть как бы брадипноид, да, то есть человек достаточно, допустим, 12 делает вдохов. Вот. А естественно, как бы, да, учащение дыхательных движений больше, чем 20 минут, считается как бы порог, да, 21. Всё, это является уже, это является одышкой. Вот, естественно,
Да. Ну, понятно, то есть у человека просто, да, действительно, да, вы, кстати, можете каждый проверить сейчас в нормальном состоянии, кто сколько минуту...
Сколько вдохов в минуту вы делаете.
Вдохов. Вот, может быть, сейчас, да, будет шквал звонков скорой, не знаю. Может заболеть человек с тренированными легкими, пловец-синхронист, например?
Абсолютно. Здесь как бы... У человека с тренированными легкими, у него объем легочной ткани намного больше, легкие большие, вот, и, естественно, как бы, да, они точно так же подвержены какой-то вирусной атаке.
Когда, иногда, так, сейчас, говорят, характерна потеря обоняния. Это верно или нет?
Да, 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 это есть такое, да, как говорится, анальфактотмия, то есть это утеря ощущения запаха, да, присутствует такой, как бы, симптом.
Когда под вентиляцией легких, ты в сознании или тебя отключаюсь? Боюсь боли и неудобств, пишет 24-й.
Значит, еще раз, если мы говорим о трахеостоме, да, то есть о дыхании через трахеостомическую трубку, вы находитесь в сознании. Если как бы по своему состоянию вы как бы не в коме, по тяжести состояния, да, то есть то вас не вводят в медикаментозную седацию. Если вы находитесь на инвазивной интубации через трахею, то практически все находятся в медикаментозной седации, да.
51-й...
То есть вы не в сознании.
Сейчас принимаем звонки. Последний вопрос еще тревожных родителей. 51-й спрашивает. У 3-летнего ребенка сколько дыхания должно быть в минуту?
Ну, у детей намного, так скажем, да, у них, так скажем, и сердцебиение намного, так скажем, да, то есть в 2 раза выше, чем у взрослого человека. И дыхательная активность у детей, так скажем, точно так же. У ребенка может дыхание быть и 30, и 35.
Чем мельче, да, организм, я так поняла, что...
Ну, если, да, да, то есть, допустим, да, у новорожденного, допустим, сердцебиение 130-140 ударов в минуту, понимаете?
Звонки, принимаем звонки. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Ой, вы включайте радио сразу, как только дозвонились. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алло.
Добрый день. Да.
Я хотела спросить у доктора, мне 78 лет, температуры нет, кашля нет, никаких симптомов, кроме как в груди, вот как вот будто одышка, тяжесть. Надо пить антибиотики или нет?
Ни в коем случае нет, конечно. Вот, то есть, основываясь на одном симптоме, значит, а давление какое у вас?
Давление сейчас нормальное, было повышенное.
Ну как, нормальное какое?
Нормальное, ну, 128 там. 128. Ну,
это ваше давление. А в груди, вы говорите, как бы есть какие-то неприятные...
Вот посередине, прямо вот под горлом, такое вот как будто одышка.
Но вы задержите дыхание, вам же врач сказал сегодня, что нужно сделать.
Одышка, вы страдаете заболеванием сердца? У вас есть ишемическая болезнь сердца или стенокардия?
Это есть.
Это
да.
Похожие, как похожие ощущения или другие? Как вот при обострении?
У меня не было ни разу. От сердца у меня ни разу такой
смотрите,
не было.
Вы позвоните, во-первых, в поликлинику. Алексей Бородкин, как настоящий врач, начинает включаться и тут же значит, пытаться помочь. И мы сейчас, вот вам был сказан всем...
Антибиотики пить категорически вам пока, так скажем, не надо. Надо разобраться, что, так скажем, вас беспокоит.
Что болит, на самом деле.
Затруднение, так скажем, в горле, это как бы психогенное или, так скажем, может быть, у вас как бы начало ларингита, вот, но нет температуры, нет других симптомов, поэтому я бы не стал сейчас на вашем месте сильно беспокоиться, но антибиотики пить точно не надо.
Не надо, все.
Не-не-не, смотрите, мы сейчас не можем вести прием как бы онлайн еще и по радио вдобавок. Вы можете позвонить в свою поликлинику, договориться. У нас есть теперь, вводится практика телемедицины по телефону, вас проконсультируют, с вами поговорят, посмотрят вашу карту. А способ про ковид уточнить, это вам было сказано всем. Набираем воздух в легкие, задерживаем дыхание. Если можем обойтись без кашля,
да. Все. Прокашляться, прополоскать горло, да.
Можете без кашля, значит, наверное, не то, и стоит как-то вот смотреть на другие вещи. Это, кстати, не значит, что нужно упускать совершенно другие симптомы и как-то, значит, бросать все.
Да, это абсолютно правильно.
Да. Не нужно. Но через поликлинику сейчас все переориентируются, нет возможности через интернет, по телефону консультируйтесь там. Следующий звонок 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот да. Могли бы пояснить такую интересную ситуацию? С больным общаются, это общеизвестные случаи, круг людей. Одни заболевают, а другие нет. Я имею в виду общение с Лещенко, общение с пациента, например, ничего не известно, что
Малахов заболел. И что, в чем вопрос?
Или что,
в чем вопрос?
Все, это что за...
Я понял вопрос, почему кто-то заболевает, а кто-то нет. Но здесь вот уже мы говорим о пассивной иммунизации, о том, что вот, допустим, да, скажем, да, почему статистическая выборка, что вот кто-то заболевает и даже с виду здоровый, а как-то, может быть, человек хронический, и вдруг он не заболел. Здесь уже вопрос о том, что насколько у человека есть работающий пассивный иммунитет. Он мог переболевать, у него, так скажем, контакты с больными носителями было больше. Здесь, так скажем...
Но никто не знает, это типа лотерея, никто не знает.
Вот здесь лотерея, да, абсолютно.
Да, лотерея. Значит, у нас очень много вопросов про аллергию. Аллергиков сейчас начинает цвести береза, она начнет цвести, люди заперты, соответственно, многие уезжали раньше.
Это ужасное время, да, страшное
что,
время.
Что, как бы, тут вопросов несколько, на самом деле. Есть ли какая-то статистика по тому, как люди с аллергиями переносят, или там чаще они заболевают или нет, но это, не знаю, да, есть ли у вас такие сведения. И второе, как, ну, что рекомендовать, как бы, как аллергию, когда человек задыхается и пухнет, отличить от ковида и вообще что делать? Закрыть окна?
В любом случае, значит, смотрите, здесь абсолютно, так скажем, да, простое, как дважды два правила. Значит, в любом случае, любая астматическая ситуация, это что? Это у нас затрудненный выдох. А при всех одышках, связанных с дыхательной недостаточностью, в данном случае с ковидом и повреждением легких, это у нас трудный вдох. То есть нам тяжело дышать вообще, просто как бы, да, не хватает воздуха, экскурсия легких уменьшена, она и на вдох, и на выдох. А при астматических состояниях, аллергиях дыхательных, да, то есть это только выдох, удлиненный выдох, тяжело выдохнуть.
Как с трахеостомой привлечь внимание врача, если пациент лежит в отдельно изолированной палате, спрашивает стратегический инвестор? Но я так понимаю, что данные по пациентам под контролем все время.
То есть под контролем. Они... Обычно, так сказать, сейчас все больницы оснащены, во-первых, так скажем, тревожной кнопкой. Кнопка, так скажем, вызова врача или сестры. Вот, дальше, так скажем, да, в основном прозрачная, так скажем, да, то есть нет глухих дверей. То есть любая, так скажем, дверь в палату, тем более, если это бокс или там двухместная палата, всегда, так скажем, со стеклом. То есть пациента видно. То есть он может привлечься, ну, не знаю, так скажем, во-первых, в любом случае, руками пошевелить или нажать кнопку, или если на мониторе какие-то отклонения в
хуже. Ну, если он под седацией, то он навряд ли, да, будет что-то вообще чувствовать. А так все просто, ну, исходим из того, что данные транслируются на какой-то путь.
Данные по каждому пациенту, находящемуся в интенсивном блоке или находящемуся под интенсивным наблюдением, естественно, так скажем, да, мониторится 24 часа в сутки.
Последний звонок принимаем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Врача хочу спросить о пользе дыхательной гимнастики вот в нашем периоде.
Спасибо.
Да, это очень абсолютно, да, необходимо, закономерно и очень полезно. Дыхательную гимнастику делать нужно. Это поможет, так скажем, да, активизировать легкие, улучшить, так скажем, вашу естественную оксигенацию, может быть, даже увеличить дыхательный объем, жизненный объем легких ваших, да, то есть, во всяком случае, поможет сопротивляться дыхательной недостаточности.
Еще за один звонок успеваем принять. 7373948, наш прямой эфирный номер. Где можно сдать тест на антитела, спрашивает человек.
Слушайте, ну вот я, честно говоря, слушал много разной информации. Знаю, что инвитро принимает, но не во всех отделениях. Вроде бы как гемотест делает анализы на...
Ну это да, надо следить каждый день и звонить по
часу. Да, ну то есть, грубо говоря, то, что они это делают, но не везде. Надо спрашивать, надо звонить по центральным телефонам и спрашивать, так сказать, какая из лабораторий принимает частным порядком. Да.
Что все время есть ложноположительные, ложноотрицательные все эти...
Естественно, вы сегодня сдали, завтра заразились. То есть это не является панацеей, что вы, так сказать, получили отрицательный результат, да, и будете прыгать, да, да, и опять, так скажем, да, веселиться и нарушать режим самоизоляции. Это неправильно.
7373948, последний звонок, действительно последний. Давайте. Алло, здравствуйте.
Спасибо, Настя.
Добрый день,
если человек перенес воспаление легких в юном и в зрелом, сейчас он в группе риска. Спасибо вам огромное.
Спасибо за вопрос.
Ну, в любом случае, человек, который перенес какое-то легочное заболевание или операцию на легком, то есть, естественно, конечно, он находится в группе риска, да.
И бронхи, да, если страдали, то тоже это...
Бронхи, это является неотъемлемой составной частью...
Неотъемлемой, понятно, да, просто они другое название имеют. Слушайте, у нас уже время к концу подошло, к сожалению, к большому. Было очень интересно. Алексей Бородкин был у нас на линии, реаниматолог, анестезиолог. Он нам рассказал, наконец-то, у меня, например, все в голове уложилось. Я теперь понимаю, что такое ИВЛ, на какие виды оно делится, и как бы, если что, то чего ждать, к чему быть готовым. Не болейте, сидите дома. Вы тоже сейчас
берегите себя. Вот. Нет, к сожалению, мне приходится работать. Вот. Но я соблюдаю все меры предосторожности. Обязательно надо носить с собой санитайзер, надо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Вот. Независимо от того, там дают это вам или не дают, надо этим озаботиться обязательно.
Спасибо большое. Про анализ на антитела, да, Андрей Петров, их делают уже, вроде бы анонсировали, но мы повторяем, не только на вирус активный, но и на антитела, то есть принесли вы или нет, но опять анализ пока не очень информативный, поэтому будьте внимательны и осторожны. Сдайте, если хотите, за свой счет, но это в интернете надо искать. Всем спасибо, до свидания, не болейте.